У эфира «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Александр Лукашенко бярэ удзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Новым кіраўніком спецназу прызначаны Хазалбек Атабекаў. Былы кіраўнік беларускага спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. Ад сённяшняга дня ў Беларусі падаражэў цукар. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. У Молдове обнародованы канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Паводле іракскай паліцыі, як найменей 27 чалавек забітыя і дзясяткі параненыя ў выніку серыі сённяшніх бомбавых атакаў. Выбухі прагучалі каля шыіцкіх мячэцяў, калі вернікі пакідалі іх пасля традыцыйнай пятнічнай малітвы. Найбольш ахвяраў прынёс выбух бомбы, схаванай у аўтамабілі каля шыіцкай мячэці на паўночным усходзе Багдаду. Хваля гвалту ўзрасла ў Іраку ў апошнія месяцы, калі амерыканскія вайскоўцы пакінулі буйныя гарады. Прэзідэнты сямі постсавецкіх краінаў сёння сустракаюцца ў Кіргізстане на саміце кіраўнікоў дзяржаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, скарочана АДКБ. На парадку дня абмеркаванне стварэння калектыўных сіл хуткага рэагавання. Беларускі кіраўнік, які не браў удзелу ў папярэднім саміце АДКБ ў Маскве і назваў яго рашэнні нелегітымнымі, на гэты раз у Бішкек прыехаў. Тым часам высокапастаўлены вайсковы прадстаўнік Кіргізстану паведаміў, што Кіргізстан і Расія абмяркуюць магчымасць размяшчэння другой расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Кіргізстану. Associated Press цытуе кіраўніка Нацыянальнай рады бяспекі краіны Адакхана Мадумарова, які сказаў, што перамовы адбудуцца ў суботу. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў разам з таджыцкім кіраўніком Імамалі Рахмонам адчынілі сёння буйную электрастанцыю ў Таджыкістане. У пабудову гэтай гідраэлектрастанцыі Расія інвеставала 500 мільёнаў даляраў. Цырымонія адкрыцця адбылася на наступны дзень пасля таго, як на саміце ў Душанбе Мядзведзеў заклікаў да пашырэння энергетычных і транспартацыйных праектаў, якія, паводле яго слоў, ажывяць эканоміку ў Афганістане і суседніх з ім краінах. Амерыканскі касмічны карабель «Эндэйвер» вярнуўся на зямлю пасля 17 дзён палёту. Шатл паспяхова прызямліўся ў штаце Флярыда. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі навіны. Заставайцеся на нашых хвалях.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прызначаны новы кіраўнік менскага спецназу. Ад сённяшняга дня ў Беларусі падаражэў цукар. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашэнка бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ. У арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі ўваходзяць Беларусь, Расія, Казахстан, Арменія, Кіргізія, Таджыкістан, Узбекістан. Саміт праходзіць у Кыргызстане. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца атрымаць ад Александра Лукашэнкі подпіс пад пагадненнем аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Александр Лукашэнка прыбыў у Бішкек адным з першых, з малодшым сынам. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Асноўнай інтрыгай саміту медыі называюць магчымае падпісанне Лукашэнкам дамовы аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Нагадаем, у чэрвені кіраўнік Беларусі адмовіўся ад удзелу ў маскоўскім саміце АДКБ з-за малочнай вайны з Расіяй. Ён не падпісаў прынятую там дамову аб фармаванні калектыўных сілаў і абвясціў падпісаныя дакументы нелегітымнымі. Таксама афіцыйны Менск не прыняў старшынёўства ў АДКБ. Яго часова пераняла Масква. Цяпер, паводле расійскіх медыяў, Мядзведзеў спадзяецца, што Лукашэнка падпіша пагадненне падчас саміту ў Кіргізіі і пяройме старшынёўства ў АДКБ. Таксама невядома, ці пройдуць двухбаковыя перамовы паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым. Паводле газеты «Камерсант», Крэмль прапанаваў кіраўніку Беларусі на мінулым тыдні правесці нефармальную сустрэчу, аднак той ухіліўся. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка едзе на саміт, то мусіць падпісаць дамову, інакш навошта ехаць. Афіцыйны Менск адказаў, што сам будзе вырашаць вирішать, які документи у які терміни підписувати. Коментуючи ситуацію, старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецька сказав:
«Справа йде про створення такого ефендовського спецназу. Ну, у мене такі взаємовідносини зі спецназами до спецназу негативні. Я не думаю, що з уделом білоруського спецназу, киргизстанського і російського можна створити структуру, яка буде діяти на користь громадян. От коли авторитарні режими створюють яку силову структуру, це нічого доброго людям не несе. І це є певна небезпека для тих, хто виступає за європейські каштовності на постсовєтській просторі. Коли-ніколи, улічуючи яку специфіку, то можуть приїжджати заміжники і наводити порядок у той чи іншій країні. Прикриваючися домовою, яка прийнята би легітимно, у цьому є небезпека».
Микола Статкевич нагадує, що тягом уже 16 років білоруські жовнири не беруть уділу у подіях у гарячих кропках, і Білорусь повинна заховати цю ситуацію і не підписувати домови об колективних силах.
Питання підпишуть чи не підпишуть Лукашенко. Це погоднення по вольних силах буде залежати найперш від того, скільки заплатять. Відносини в нашій країні з Росією давно вже перейшли на ринкові рейки, тільки не у плані нормальних ринкових відносин, а Росія тепер мусить платить, куплять ті чи інші дії білоруського керівництва, які це керівництво розцінює як вигодні Росії. Що стосується необхідності створення цих сил, я думаю, що Білорусі вони не потрібні. Ми зараз знаходимося в оточенні країн Європейського Союзу, які не погрожають нам війною, це відомо. Підписують яке погоднення з Росією, супроти кого? Супроти кого ці сили будуть ужити? Але господар Лукашенко може підписати все, що завгодно, коли йому за це там Росія дасть на ці кредит.
Міркує політик Микола Статкевич. Історія АДКБ почалася 15 травня 92-го року, коли Арменія, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан підписали у Ташкенті домову про колективну безпеку. Білорусь долучилася до цієї домови у снежні 93-го. Підписанню супротивлялася опозиція БНФ у Верховному Совєті, і ніякий час домову відмовлявся підписати спікер Станіслав Шушкевич. На сьогодні, окрім цих шести країн, у організацію так само виходить Узбекистан. У 90-е годы чальцами организации так само были Азербайджан и Грузия. Коли у 99-м пришел час протягивать деяния домовы, з ей вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, який, однак, поздней попросился назад. Слухачи «Свободы» комментуют международную деятельность Беларуси.
Молодежно, Николаевич, хитросплетение Лукашенко и его команды в отношениях с Россией – это Осетия и Абхазия, ОДКБ, отказ от рублевых расчетов и многое другое. Уже подорвало доверие к Белоруссии как к союзнику и партнеру. А в дальнейшем, кроме потери работы для миллионов белорусов, работающих на рынок России, ни к чему хорошему не приведет.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что огляд ваших звонков вы почуете хвилину прос 15. Новим керівником особної бригади спецназу військової частки 3214 став Хазалбек Атабеков. Зміна зв'язана з тим, що былий керівник спецназу Юрій Караєв пішов на повищення. Тепер він займає посаду першого намісника, начальника оперативної і бойової підрихтовки внутрішніх військ. Караєв був начальником спецназу менш за год. До цього бригадою командував Дмитрий Павліченко. У липені летась Караю узначалі Менський полк міліції спецназу. Йон замінив Подобєда, у якого нібито узнікли проблеми со здоров'ям. До речі, цяпер Юрій Подобєд узначалює особисту ахову відомого бізнесовця Юрія Чижа. До гэтага Караю працював у Гомелі. Юрій Подобєд служив разом з новим командиром спецназу у частці 3214. Йон дав свою характеристику своєму былому намеснику.
Я его знаю только с положительной стороны. Довольно вдумчив, не горяч. Очень толковый, взвешенный, нормальный человек.
Дисциплинированный?
Очень. Не то слово. Старших бешено вообще уважают. Ну, у них вообще в крови. Это действительно уважение к старшему туда. Вполне адекватные, без всяких вопросов.
Былый командир полку спецназу Менской милиции Юрий Подобед. 25 сакавіка 2006 году афіцэры, падначаленыя Змітра Паўліченкі, сярод якіх быў Хазалбек Атабекаў, затрымлівалі палітыка Александра Казуліна.
Это понятно, то есть там работает специалист. Избили, на колени поставили, даже не давали на это самое встать, значит, чтобы куда-то что-то. Какое что офицерское? Это называется у нас бандитское поведение. Психологическая настройка. Вы же помните, как была команда «Вперед на врага», да? То есть это же не просто выполнять какое-то задание. То есть воспитывается ненависть к собственному народу.
Политик Александр Казулин. Хазалбек Атабекаў скончил Менское высшее военно-политическое агульно-восковое училище. У 2005 году был узнагороджен медалем за бездокорную службу. У той час он з'являлся начальником отделения боевой подрыхтовки. У жнивня 2007 году новому керовнику спецназу было присвоено звание полковника.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Молдове обнародованы кончатковые выники парламентских выборов. Даденные, отриманные после опрацовки усих бюллетеней, не меняют огученного ранее раскладу сил. Партия коммунистов отримає у новом парламенте 48 мандатов, оппозиция у выпадку объединения агулом 53. Какие уроки можно убачить для Беларуси у молдавских подеях? Белорусские политики и эксперты находят больше отрознений, чем подобенство. Ці изменятся относины официальных Менску и Кишиневу у выпадку отхиления до лады в Молдове коммунистов? Политиков и экспертов опытывал Виталь Цыганков.
Политолог и редактор газеты «Новый час» Алексей Король перелишивает те чинники, которые позволяют сказать про кардинальное неподобенство молдовской ситуации до белорусской.
Там контроль за выборами сбоку керуючей силы, у приватности коммунистов и президента Воронина, был не таки тотальный, как у Беларуси. И вот это люд свободы, и он и отбился на выниках. Другое отрознение, Воронин сыходит 3-го, 4-го, и наступных терминов там нема. Третье отрознение, чего не хапая нам, это активности населения у отстоивания позиции, якая на их погляд сдается зараз самой важной. А самое важное, как выборы отбылись и выборы были соправдные.
Накольки изменятся относительно официальных Менску и Кишиневу в выпадку отхиления до лады в Молдове коммунистов? Политолог Андрей Федоров лишит, что истотных измен не отбудется, и прикладом можно лишить белорусско-украинские отношения.
Можно пригадать то, что отбылось в отношениях с Украиной после помаранчевой революции. Как мы бачим зараз, отношения совсем нормальные с обоих боков, и экономичные. Супрацовництво интенсивно развивается, а у Молдови тем больше навряд ли будет такое, скажем, имкнение на Запад мощное, как это было в Украине. Так что я думаю, что это никаким чином бренно на белорусско-молдавских стосунках не добьется.
Политолог Андрей Федоров. Оппозиция у Молдови сможет обрать старшиню парламента и сформовать урад, для чего необходимо 52 голосы. У той же час ей не удастся самостоятельно, без поддержки коммунистов, обрать президента, який вылучает кандидатуру премьера, для чего необходимы 61 голос. У этом выпадку партиям доведется шукать компромисс для недопущения политического кризиса. Коли керовника державу не оберут с двух спробов, парламент будет распущен. Аналізу палітычнай сітуацыі ў Малдове пасля выбараў прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдовской службы нашего радио Василию Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман.
Гэтую передачу вы сможете почуть у эфира одразу после выпуску новину, а текст ее прочитать на нашем сайте адрес свобода.орг. А зараз я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў пляне дэмакратыі і правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Новым кіраўніком менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабеков. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караю пайшоў на павышэнне. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам Галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. На помніку была намаляваная свастыка ды іншыя графіці антысеміцкага зместу. У Молдове обнародованы канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў разгар сезону нарыхтоўкі ягад і садавіны ў Беларусі падаражэў цукар. Сезон нарыхтоўкі зноў паказаў хібы сельскай гаспадаркі, з-за якіх некаторыя беларускія карчы не могуць канкураваць з замежнымі нават на ўнутраным рынку, расказвае Алег Груздзіловіч.
Кілаграм цукру ад сёння падаражэў на 50 рублёў. Цяпер ён каштуе 2270 рублёў. Іван Данченка, кіраўнік канцэрну «Белдзяржхарчпрам», на падпрыемствах, якога вырабляюць беларускі цукар, патлумачыў, чаму павысіліся кошты.
Для того, чтобы компенсировать издержки производителям сахарной свеклы и крестьянам. В прошлом году повысились цены на сахарную свеклу, по-моему, на 20%. А сахар на сколько? У нас самый дешевый сахар сегодня. Самый дешевый сахар белорусский. Я считаю, что наши товары нисколько тут не увеличились, они даже подешевели. Долларовым эквиваленте.
За мяжой у выніку фінансавага крызісу большасць харчоў патаннела. Чаму ж на паліцах беларускіх крамаў харчы даражэюць, у тым ліку і беларускай вытворчасці? Паводле Івана Данченкі, гэтаксама як з цукрам, большасць беларускіх харчоў у даляравым эквіваленце таннейшыя за замежныя аналігі. А тое, што спажыўцы аддаюць перавагу імпарту, дырэктар канцэрну патлумачыў раскручанасцю вядомых гандлёвых марак. А чаму беларускія сокі цяжка канкуруюць замежнымі нават на ўнутраным рынку? Іван Данченка паведаміў, што сёлетняя кампанія па нарыхтоўцы ягад і садавіны мала чым адрозніваецца ад ранейшых. Купляць асабліва няма ў каго. Некалькі нарыхтоўчых кантор ганяюцца за адным і тым жа вядром вішняў. Ці не з-за таго, што ў краіне мала фермераў, якія займаюцца садавінай?
Мала, мала. Надо больше иметь садов. В основном была ориентация, мы что же видим, на частное подворье. А сельское население стареет, объемы садов в частных подворьях снижаются, поэтому надо действительно, эта программа, которая сегодня, развитие плодово-ягодного садоводства, она актуальна и заслуживает внимания, и мы просто готовы работать с фермерами и даже их авансировать в какой-то степени, и помогать им, чтобы они садили сады, ягодники, мы готовы на это идти.
Поведомил Иван Данченко. Чаму беларускія сокі даражэйшыя за імпартныя і што перашкаджае Беларусі падняць ягадна-садовую галіну? Незалежны эканаміст Міхал Залескі бачыць прычыны адставання ў дзяржаўнай сістэме гаспадарання.
У нас зараз праблема не столькі ў тым, каб вырошчваць, колькі ў тым, каб нарыхтоўваць. Дрэваў многа і ў дачнікаў гэных на лецішчах, і ў старых у калгасах, і ўсё гэна. Але няма сістэмы нарыхтоўкі, нейкім чынам бы абадралі. Я вон заўчора бачыў, баба адна старая узбілася метраў на 7 на вішню сядзела абірала. Але каб праехала машына, ды сабрала гэта ўсё, ды даставіла куды на перапрацоўку. Няма яных тэхналагічных ланцужкоў, а іх няма, таму што арганізаваць такі ланцужок гандлёва-тэхналагічны вельмі складана і на сённяшні дзень яна абстаўлена масай усякіх чыноўнічых перашкодаў, не гледзячы на заявы пра ліцэнзаванне, пра адно акно і так далей.
Мяркуе Міхал Залескі. У канцэрне «Белдзяржхарчпрам» прызналі, што ў выніку нядаўняга малочнага канфлікту з Расіяй мусілі зменшыць пастаўкі туды малочных вырабаў і зараз шукаюць іншыя кірункі экспарту. Што да былых войнаў, цукровай з Расіяй і карамельнай з Украінай, «Белдзяржхарчпрам» спадзяецца, што канфліктаў тут больш не будзе.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Як гаворыцца ў дакуменце кампаніі, цяжкасці, якія маюць Украіна і Беларусь, важныя транзітныя краіны для паставак нафты і газу ў Еўропу, павялічваюць напружанне ў газавых пастаўках і могуць прывесці к прыпыненню Расіі паставак газу як у адну, так і ў абедзве краіны. Паводле кампаніі, цяперашнія рознагалоссі паміж краінамі праўдамі нашмат глыбейшыя за папярэднія. Амерыканская кампанія не выключае магчымасці разрыву дачыненняў паміж Расіяй і Беларусю, што ў сваю чаргу можа прывесці да зрыву паставак нафты і газу ў Еўропу. Дэталі вы можаце прачытаць на нашым сайце, а таксама там жа знайсці кроніку гандлёвых войнаў з Расіяй. Звярну вашу ўвагу таксама і на тое, што на сайце мы маем рубрыку «Эканамічны блёг».
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Радио «Свобода». Первый замежный визит новый керовник Русской православной церкви Кирилл робит во Украину. И он будет находиться там 10 дзён. Гэтая паездка выклікала сапраўдны палітычны шторм ва Ўкраіне. Адны вітаюць яго як духоўнага бацьку, іншыя бачаць у ім зброю расейскай імперскай экспансіі. Працяг тэмы ў Юрія Дракахруста.
З самага пачатку візіту патрыарха яго сустракалі шматлюдныя пратэсты. У аўторак напярэдадні літургіі ў адным з кіеўскіх храмаў, якую збіраўся служыць патрыарх, справа дайшла да сутычкі паміж яго праціўнікамі і прыхільнікамі. На думку аднаго з маніфестантаў, прыезд патрыарха гэта
непрекращающаяся экспансія московскага патрыархата Рускай праваслаўнай церкві на украінскую праваслаўную тэрыторыю.
А гэтая прыхажанка абуралася паводзінамі маніфестантаў.
Я прыйшла сюда помолиться, а вот эти продажные шкуры не дают возможности, потому что глушат своими возгласами, и людям мешают молиться. Это дискредитация православного народа.
Визит у Киев стал первой замежной поездкой нового патриарха после того, как он стал на чале Русской православной церкви у лютым сёлета, после смерти его попередника Алексея II. Кирилл подкресливает, что его визит духовный, пасторский, а не политичный. Але многие во Украине с гэтым не згодные, например, Алесь Шаўченка, які ў аўторак браў удзел у акцыі пратэсту супраць прыезду патрыярха.
Це візит не рэлігійнага характару, а який абсалютна відповідає кремлівській імперській політиці. Ще ніхто не поводив себе так нахабно, як цей патріарх Кирил. Відверто кагебістська позиція. Він приїхав і сказав, здесь все наше. І для нас не существують політичних границь.
Выступаючи по украинским телебачанні, Кирил заявил, что украинцы и российцы один народ, и звернулся до украинцев с просьбой не ахвяровать своими каштовностями для больш шчыльных сувязяў с Европой. Погляды патриарха Кирила не поделяя украинская православная церква. Говорить яе епископ Евстрат Зоря.
Московский патриархат – це церква російського народу, а у нас є інша держава. Український народ – це не російський народ, Україна – це не Росія.
Православні України розколоті поміж московським патріархатом і українською автокефальною православною церквою. Руська православна церква не признає українську автокефальну і лічить її розкольницькою. Президент Віктор Ющенко давно імкнецца до незалежності українського православ'я. Ён шукаў падтрымкі ў гэтым ва ўсяленскага канстантынопальскага патрыярха Барталамея, але не атрымаў пэўнага адказу. Падчас сустрэчы з патрыархам Кірылам украінскі прэзідэнт ізноў зняў тэму незалежнай праваслаўнай украінскай царквы, але атрымаў ад госця халодны адказ.
Эта церковь, господин президент, существует. Есть поместная церковь в Украине. Если бы ее не было бы сегодня Украины. Здесь нету никакого империализма, никакого господства одних над другими. Здесь есть ясная православная экклезиология. Патриарх – это отец для всех, вне зависимости от того, какого цвета паспорт в кармане, в каком мы государстве живем.
Патриарх называет Киев паўднёвай столицей русского православия, а аўтакефальную православную церкву Украины раной на теле русского православия.
Расказываў Юрый Дракахруст. І яшчэ адна навіна з жыцця вышэйшых царкоўных гірархаў. Папа Рымскі збіраецца выпусціць да калядаў музычны дыск. Альбом будзе называцца «Альма-матер». Апрэч рэлігійных спеваў па-партугальску, французску і нямецку, у выкананні пантыфіка прагучаць і сучасныя кампазіцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
У
черговой серии рубрики «Раскиданное гнездо» мы с вами завитаем у район, где амаль ничего не изменялось с часов Российской империи, где еще можно побачить дравляные будинки середины 19-го стагодия, где старые люди еще памятают ракунья мигу и где уже распачался тотальный снос старых домов. Мы завитаем на Грушевку.
Гэта перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз званкі на свабоду. Сёння слухачы каментуюць міжнародныя дачыненні Беларусі, выказваюцца на эканамічныя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко прымае ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ на гэтую тэму выказвання слухача.
Молодечно, Николаевич. Хитросплетение Лукашенко и его команды в отношениях с Россией – это Осетия и Абхазия, ОДКБ, отказ от рублевых расчетов и многое другое. Уже подорвало доверие к Белоруссии как союзнику и партнеру. А в дальнейшем, кроме потери работы для миллионов белорусов, работающих на рынок России, ни к чему хорошему не приведет.
Выказывание комментуя политолог Андрей Федоров.
Есть вельми шмат краин, с якими Россия находится далеко не в тех отношениях, в яких она формально находится с Беларусью. Я имею в виду, что они не будуют союзную державу. А разом с тем, они гандлюют, супрацовничают и так далее. Для того, как выдавать нормальные отношения, совсем не обовязково быть в таких стислых дочинениях. И то, что зараз становится по крысе выправляется, как быть, начиная працовать и заходний вектор нашей внешней политики, можно только витать.
Наступное телефонование с нагоды помилования Александром Лукашенком двоих злочинцев из вёски Пуховичи Житковицкого району, которые забили одноясковца, подозреванного у подпалах.
Разные меркования на конт забойства вёсцы Пуховичи. Я хочу нагадать, який наш самый справедливый у свете белорусский суд. На летище фермера Афанасьева Михаила Петровича в Слуцком районе начали наведывать рабовники. И он решил это привартовать. Приехали вдвоих. Конем почали грузить кирпич. Коли он спытал, что они робят, и они достали нож. Завязалась бойка. Один из рабовников упал и головой на кирпич и загинул. Другие его покинули, сбег. Так вот этому фермеру отмерил самый гуманный суд в мире белорусский. Аж 12 год колонии усиленного режима. И еще сбирали у сельчан 500 подписов, чтобы отмерить ему высшую меру.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Далее выказывание на иншие темы.
Покаяние повинно быть, каб народ почув, что коммунисты признают незалежно от того, якую яны позицию с этим момент с партийным билетом займали, что яны признают, что яны виноваты во всех тих зверствах, у тих расстрелах и на огул обставинах коммунистичного рая яны виноваты непосредно. Вот тады народ отчуя, что нечто отбывается.
Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть неплательщики. А будет еще больше. Лариса, город Минск.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў? Якім можа быць далейшае развіццё падзеяў у Малдове? Палова 9 у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. На пачатку выпуску беларускія паведамленні. Александр Лукашэнка бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ. У курортным месцы на беразе возера Ісык-Куль сустракаюцца кіраўнікі сямі постсавецкіх краінаў. Асноўнай інтрыгай саміту медыі называюць магчымае падпісанне Лукашэнкам дамовы аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. У чэрвені кіраўнік Беларусі адмовіўся ад удзелу ў маскоўскім саміце АДКБ з-за малочнай вайны з Расіяй. Ён не падпісаў прынятую там дамову і абвясціў падпісаныя дакументы нелегітымнымі. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў пляне дэмакратыі і правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Былая першая ракетка свету Марыя Шарапава пачала размяркоўваць стыпендыі для студэнтаў-першакурснікаў БДУ, якія прыбылі на вучобу з забруджаных радыяцый беларускіх тэрыторый. Шарапава, якая мае сваякоў на Гомельшчыне, ўжо некалькі гадоў запар фінансуе вучобу студэнтаў з забруджаных раёнаў. Берасцейскі аблвыканкам плянуе да 10 дзён выправіць памылкі ў беларускамоўных шыльдах на кампазіцыі, прысвечанай гісторыі Берасця. У тэкстах таблічак на помніку, які адкрыты 25 ліпеня, спецыялісты налічылі 75 памылак. Значная частка іх – это напісанне «у доўгага» замест «у кароткага». Як паведаміла прэсавая служба Беларускай федэрацыі футболу, развітанне з Юрыем Корненіным адбудзецца 3 жніўня ў 12 гадзін на менскім стадыёне «Дынама». Пахаваны ён будзе на паўночных могілках. Вядомы футбаліст і трэнер памёр 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. 27 чалавек забітыя і дзясяткі параненыя ў выніку серыі сённяшніх бомбавых атакаў ля шыіцкіх мячэцяў у Іраку. У Малдове абвешчаныя вынікі парламенцкіх выбараў. Вярхоўны суд Пакістану сёння прыняў рашэнне, што загад прэзідэнта Мушарафа аб вядзенні надзвычайнага становішча ў 2007 годзе быў незаконным і не адпавядаў канстытуцыі. Дзярждэпартамент ЗША выказаў сваю занепакоенасць паведамленнямі пра падзеі ў Іране, калі сілы бяспекі разагналі жалобную цырымонію. Генеральная пракуратура Украіны знайшла ўсе фрагменты чэрапа журналіста Георгія Гангадзе, забітага ў 2000 годзе. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць нашае падарожжа. Зміцер Бартосік раскажа пра менскі раён Грушаўка. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеяў у гэтай краіне? Над такімі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
Чаму камуністы ў Малдове на датэрміновых выбарах згубілі так шмат галасоў у параўнанні з красавіцкімі выбарамі? Тады яны атрымалі 61 мандат са 101, а зараз толькі 48. Васілію Батнару, якое ваше тлумачэнне?
Ну, во-первых, потому что они были 8 лет у власти, и любая власть, демократическая или левая, правая, она теряет популярность в силу объективных причин, потому что всех проблем решить нельзя, и тем более, когда социальные проблемы не решаются, а тем более, когда так называемые левые, они на самом деле далеко не левые, они, ну, условно говоря, взорвались и стали вести себя немножко надменно, особенно по отношению к оппозиции, и поэтому они получили по заслугам.
Дмитрий Фурман, а как вы на агул оцениваете выник этих молдовских выборов?
Прежде всего, мне кажется, что это довольно большая победа молдавской демократии. Не потому, что свергнуты коммунисты, что коммунисты это так плохо, наоборот, коммунисты обеспечили честные выборы, их политика сделала возможным эту ротацию, которая теперь произошла. Перспектива, конечно, бесконечного продления власти коммунистов, даже честными путями, даже нормальными выборами, все равно это не очень хорошая перспектива. Коммунистам, конечно, рано или поздно надо было переходить в оппозицию, и правые рано или поздно должны были победить. Но вот это произошло сейчас. Я думал, что это произойдет несколько позже.
Многие политики и назиральники казали, что на выборах 29 липня Молдова будет робить лёсавызначальный выбор на усход ці на заход. Ці сапраўды гэта были лёсавызначальные выборы, и які менавіта лёс краіна для себе выбрала? Дмитрий.
Я не думаю, что это такие судьбоносные выборы. Когда победили коммунисты первый раз, это казалось судьбоносным, что вот Молдова выбирает некий путь. Но на самом деле оказалось, что ничего похожего подобного нет. Коммунисты стали ориентироваться на интеграцию в Европу и сделали для европейской интеграции больше, чем те демократические правительства, которые были раньше. Я не представляю себе, чтобы пришли к власти, чтобы президентом стал какой-то такой крайний юнионист типа Дорина Кертуаке. Будет, наверное, какая-то такая нейтральная. Но даже если представить себе, что победят в конечном счете и станут во главе страны такие радикальные унионисты, я думаю, что очень скоро их радикализм исчезнет. Так же, как исчезли коммунистические лозунги и идеи быстрой интеграции там с Россией, Белоруссией в единое там государство и так далее. Они исчезли буквально на следующий день после победы коммунистов. И в Молдавии действительно очень глубокий раскол. Но этот раскол, он на уровне символов скорее и желаний. На самом деле, я думаю, что вот обе крайние точки зрения, такая прозападно-унионистская и молдавинистская-коммунистическая, они вот в процессе политической жизни, в процессе, прежде всего, вот, управления реального, видоизменяются, становятся более прагматичными. Я не думаю, что это судьбоносный выбор.
Василио, а какое ваше меркование? На этих выборах Молдова вызначала, куда она пойдет? На усход, ци на заход?
Это партийцы нарисовали на какой-то картонке, вот здесь запад, вот здесь восток, и выбирайте между. На самом деле это далеко не так. Это упрощение было преднамеренно допущено в порыве этих полемик. А на самом деле жизнь сложнее, потому что людей нельзя заставить выбирать между Востоком и Западом. Нельзя отказываться от Приднестровья в пользу Румынии или наоборот. Это партийцы именно для того, чтобы упростить свои задачи или свои месседжи, они добивались этого. На самом деле сегодня молдаване ратуют за Евросоюз, за евроинтеграцию, но за тем, чтобы получить цивилизованные условия у себя дома. Не обязательно, чтобы на второй день убежать в Евросоюз или получить паспорт и убежать из Молдовы. И с тем же успехом они остаются молдаванами и дорожат Приднестровьем, дорожат могилами, которые здесь дома. Поэтому так ставить вопрос нельзя. И именно из-за того, что в этой будущей коалиции, возможно, будут сбалансированные силы и друг друга сдерживать будут, и те, которые, по крайней мере, на уровне месседжа говорили, что завтра нужно выходить из СНГ и вступать в НАТО, будут сдержаны теми, кто говорил, что Россия также важна, как и Евросоюз, и поэтому вот такая коалиция будет на самом деле очень широкая и сможет сдерживать вот этот весь политический запал.
Дмитрий, вы ранее сказали, что выборы у Молдовы были сумленными. Але оппозиция нават зараз, коли набрала больше за половину голосов, говорит про фальсификации. Красавицкие хваляванні были выкликаны миновито подозрениями в фантастичных фальсификациях. Правда, зараз назиральники АБСС значных порушений не убачили. Але, может, оппозиция все ж таки мае рацию, и порушения истотно поуплывали на выник голосования, и на самом деле коммунисты набрали значно меньше официйных личбов?
Ну, значит, фантастическими они быть никак не могут. свое время коммунисты победили, будучи оппозиционной партией и получив громадное количество голосов. Все выборы, которые потом проводились, все они проводились под наблюдением всяких там европейских структур и европейских наблюдателей. Дело, конечно, не только в этом. Есть законы Молдавии, по которым в Центральной избирательной комиссии большинство принадлежит оппозиции, оппозиционным партиям. Там 5 из 9 голосов имеют оппозиционные партии. Все списки избирателей составлялись префектами местной администрации, в которой доминирует оппозиция, а не коммунисты. Где могли возникнуть массовые фальсификации? Я это просто не понимаю. Но то, что они не были массовыми, говорят, в общем, результаты этих выборов. То есть, если бы у коммунистов была возможность провести эти массовые фальсификации, они бы и победили. И тогда бы они не получилась такая вещь, что им не хватило одного голоса.
Выслухайте экспертизу свободы. Аналитик Молдовской службы нашего радио Василию Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман разложают про ситуацию у Молдове. Передачу вяде Юрий Дракохруст.
Василию, выборы 29 липня – поспех оппозиции и пораза коммунистов. Алеся не может в вынику отрыматься нечаканная конфигурация. Демократичная партия, одна из тех самых оппозиционных, что перемогли, кированная Марьяном Лупу, былым спикером парламенту, який еще недавно был одним из керовником компартии и уже после красавицких выборов сошел с ее за конфликту с Владимиром Ворониным. Ці не може ён пайсці на альянс не з астатнімі апозіціонерамі, а з камуністамі? І тады камуністы ізноў ва ўладзе.
Зачем надо было бы демократической партии залезать в тот поезд, который горит и идет под откос или уходит в тупик? А падение популярности коммунистов это можно сравнить с поездом, который уходит в тупик. Зачем нужно поднимающимся по политической лестнице Марьяну Лупу гробить свою карьеру именно в этой ситуации, когда, может быть, в перспективе с другими партнерами он может добиться больших результатов и, может быть, даже того, чего он добивается, какого-то высшего кресла. Конечно, ему будут здесь, в некоммунистической коалиции, ставить какие-то условия, которые он не всегда будет воспринимать или неприемлемы будут для него, но тем не менее это с перспективой. Те голоса, которые у них вместе в этой некоммунистической коалиции, уже достаточны для того, чтобы подтачивать ту некомфортабельную уже ситуацию коммунистов, даже при условии того, что Владимир Воронин останется исполняющим обязанности президента, все равно у оппозиции будет, вероятно, достаточно рычагов для того, чтобы на него воздействовать, назначать правительство даже несколько раз, при том, что действующий президент сможет отклонять, или назначать, или отзывать очень много представителей в разных других структурах, которые будут иметь очень большое влияние на ход дальнейших событий, на атмосферу политическую, для того, чтобы к следующим неминуемым выборам, если президент не будет избран парламентом, будут в будущем году. Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится. Будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними. Но я думаю, что они все-таки договорятся. Тем более, что у коммунистов, опять же, нет желания поменяться местами с оппозицией, которая якобы затеяла всю эту бучу в апреле. Теперь коммунисты, после того, как они собирались защищать родину и не допускать досрочных выборов, им не к лицу как бы затевать вот теперь с точностью, но наоборот, то же самое в роли оппозиции.
Дмитрий, вы в своей книге «Молдова и Россия. Державы и громадство» подробязно выучали политический спектр Молдовы. И как вы оцениваете шансы створения и выживания оппозиционной коалиции у новом парламенте?
Беда правых на всем постсоветском пространстве – это вот крайняя амбициозность их лидеров и бесконечные склоки в правом лагере. В принципе, то, что в Молдове, но в Молдове правое, конечно, неизмеримо сильнее, чем российское или белорусское правое, но, в принципе, это приблизительно то же самое. Договориться им невероятно сложно, и иногда они на антикоммунизме на некоторое время сплачиваются, и дальше начинаются снова склоки. Я не знаю, что будет на этот раз, но есть очень большая опасность повторения того, что было перед победой коммунистов, когда у власти стоял правый лагерь, и была чехарда неустойчивых правительств, которые строились на коалиционном принципе, и они сами представляли собой как бы мини-парламент, где все министры пытались там провести свои партийные линии и партийные интересы, ругались между собой. Это очень печальная перспектива, которая, в общем, возможна. Потому что, с моей точки зрения, в Молдавии возникла мощная и демократическая, нормальная левая в лице коммунистической партии, но еще не сложилась нормальной, ответственной правой.
Прозвучала передача «Экспертиза свободы». Аналитик Молдовской службы нашего радио Василию Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман разважали над ситуацией у Молдовы после парламентских выборов. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Вольная студия. Серед 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарицький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питання автора передачі Міхася Скобли ще кажуть усі, кого варто почути.
У наступній годині нашого ефіру у передачі «Вольна студія» гостем Міхася Скобли буде поет Леонід Дранько-Майсюк. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаві подорожжя з Дмитра Бартосіка у Менський район Грушовка. Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Александр Лукашенко бере удзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў пляне дэмакратыі і правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Новым кіраўніком Менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабеков. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам Галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. На помніку была намаляваная свастыка ды іншыя графіці антысеміцкага зместу. У Молдове обнародованные окончатковые выники парламентских выборов. Партия коммунистов отрымает в новом парламенте 48 мандатов, оппозиция у выпадку объединения агулом 53.
А зараз на черзе подороже свободы. Змитер Бартосик расскажет про Менский район Грушовка.
Калі лятець над Менскам самалётам, гэты раён выглядае вялізным зялёным паркам, што раскінуўся паміж чыгункай і хрушчобамі вуліцы Розы Люксембург. Стогадовыя дрэвы шчыльна хаваюць дахі старых дамоў, вялікія двары і шматлікія завулкі. Кожнага разу, калі праязджаю блізу Грушаўкі, я абавязкова завітваю сюды хоць на якія 5 хвілін, бо сюрпрызы, якія здольныя падараваць Грушаўка, здаецца, ніколі не скончацца. Як, напрыклад, старая высокая галубятня, дзе давно ўжо ніхто не трымае птушак, некалі галоўная пацанская забава 50-х, ці праржавелы аўтамабіль «Пабеда», недасяжная мара паваеннага пакалення, ці з любоўю выразанае ліштва, якой можа быць 100 гадоў. Зрэшты, тут амаль усё засталося некранутым. Я ніколі не размаўляў з грушаўскімі людзьмі, а дарэмна, бо гэта ж самы вялікі анкляў старога Менску ў асяроддзі новага Мінску. Раю ўсім завітаць на Разінскі завулак, дом нумар 4 па самыя вокны ўрос у зямлю. Гонтавы дах амаль праваліўся, адна сцяна ўжо абрынулася, ганак небяспечна нахіліўся, але будынак яшчэ стаіць. Сваімі крывымі выбітымі вокнамі ён пазірае на шэраг новенькіх цагляных шматпавярховікаў, як смяротна паранены звер. Спецыялісты кажуць, што гэты дом пабудаваны ажно на пачатку 19-га стагоддзя. Калі прайсці ў пачатак вуліцы Грушаўскай, дык увагу прыцягне помнік эпохі канструктывізму, дом афіцэраў НКВД. Бабуля, з якой я разгаварыўся каля даваеннага гмаху, жыве ў ім 60 гадоў.
А этот дом, я ведаю, будавалі для НКВД, так?
Была дивізія тут і полк МВД. С 19-го года. Этот дом выстроен в 29-м году. Я была замужем за офицером МВД. Там за забором, там сохранился корпус. Там сейчас охрана президентская.
Ну правильно, пераемность поколений.
Недзе тут працякала рака Няміга. Старая яе яшчэ памятае.
Няміга цікла, речка цікла. Примерно вот на этом месте.
Вот дзе мы стаім?
Тут был забор, і вось гэтага забора была эта речка.
Новыя дамы ўжо ў шчыльную падышлі да старой забудовы Грушаўскай вуліцы. Некаторыя дамы ўжо пакінутыя сваімі жыхарамі, але ёсць грушаўцы, якія не спяшаюцца пераязджаць на далёкія ўскраіны, як мая наступная суразмоўца Татьяна Іосіфаўна.
Мне 82 года, я 82 года жыву ў гэтым доме. І мая мамаша тут жыла, которая умерла.
З вашых бацькоў ці дзядоў яны работалі на чыгунцы?
Да, да, так? Работалі на чыгунцы. Да, да, рэвалюцыі ішла. Тады яны былі багатыя чыгуначнікі, яны получалі многа. Шо ўшло, шо ўшло.
Пра сваё цяперашняе становішча старая Татьяна гаворыць са спакоем асуджанага.
Вам положено на два чалавека адна комната. Я говорю, а зачем нам? Нам і тут хорошо, у нас 4 комнаты. Чого то вы мне даёте? Нам даёте одну комнату на двоих. Дочки 50, внучки 25. Вообще обнаглела милиция, я не понимаю даже.
А это милиция будует дома ездить?
Да, 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 землю забрала, даже не спросила. За деревья заплатили, и все, там копейки дали. А остальное им плевать на все остальное.
Змагацца за зямлю, якую бацькі і дзяды некалі набывалі ва ўласнасць, Татьяна не бачыць сэнсу.
Да, савецкая власть поручыла, што ўсё государственное. Ну, понимаете, как говорится, так і ніхто не научыў нічого. Должны ж былі как-то оплатить за землю. Вот, по самую задницу отобрали землю. Этот Лукашенко дал уже всем свободу, так они что, что хотят. Понастроивали себе. И не мог кому жаловаться, и не мог кого, ни юриста, никого. Подземные гаражи себе делают у нас на огороде.
Весело у вас.
Весело, да.
На рагу Грушаўскага завулка і Разінскай вуліцы жыве мілая сямейная пара – Вера і Валянцін Куксінскія. Абодвум за 80, абодва карэнныя грушаўцы. Валянцін – удзельнік вайны, што прыцягвае сюды аферыстаў і махляроў. На мяне спачатку таксама пазіралі з падазрэннем.
Ой, я только тебе, знаете, боюся, что заходят любые. Так. Приходят, что на участников навещают, а потом... Закрываюць у хату і лазяць. Вот што. Дык я цяпер баюся ўсіх людзей.
У серыі «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік расказвае пра менскі раён Грушаўка.
Які гэта атракцыён сядзець за старым сталом каля рускай печкі, пазіраць на амаль вясковую вуліцу і слухаць пра былыя часы.
Это еще было до войны. Здесь были, конечно, хулигановатые такие, дрались Разинская с Грушевской улицей. Один пойдет туда, там его задержат, побьют или что-нибудь. Значит, уже здесь организовывать, уже пошли туда на его нападение уже делается. Вот такие вот были. Вот было, было. Разинское было, как говорится, жуликов здесь хватало.
Падчас нямецкіх бамбардзіровак Грушаўка пацярпела меней за іншыя раёны сталіцы, бо сур'ёзных прадпрыемстваў тут не было. Тут болей баяліся савецкіх самалётаў. Я пра гэта чытаў у кнігах, але зусім іншае – пачуць гэта ад жывых сучаснікаў тых падзей.
І літоўцы былі, і эстонцы, хватало всего. Вот здесь
а
вот
так,
даже...
Офицеры так вот. Одеты были.
Ай, что ты...
Ну, здоровые, чистые.
Да, не, да.
У наших была одежда такая скромная, а не такое сукно. Да я так их запомнила в детстве.
По сегодняшний день. другой раз и другой раз. Да что это ставни-то? Ставни нам очень много помогли. Света не было, а все равно хоть идет немец, увидит, что немножко там свет с автоматом, начнет стреляться. А мы уже закрывали ставни.
А чему нельзя было?
Потому что самолеты
летали,
не видят свет,
это да.
И бомбили. Этот Минск горел, полностью горел.
Да, он был полностью загорел. Вам скажу откровенно, Вора, было страшнее наших, когда наши бомбили, чем немцев.
А чему?
Почему? Потому что русские давали так, что там знали места, которые...
А что казали люди, когда советская армия бомбила Минск?
Ну, что, ничего
война
не
идет.
Говорили.
Война идет. Ну, воры боялись все, знаете, что... И те
ничего не
боялись.
Нет.
Когда бомбили, боялись и этих, потому что убивали. Здесь вот женщину убили с ребеночком вот на грушевке.
Неузабаве сям'ю Куксінскіх чакае пераезд. Свае два вялікія пакоі, сад і чыстае паветра яны памяняюць на...
Нам далі соцкомнату 37 квадратных метраў, сацыяльную.
Столько служыў, столько пражыў здесь, все сацыяльныя. На што ж сацыяльна?
Гэта несправядліва.
Грушаўскім завулку, дзе ад паловы дамоў не засталося і следу, павольным крокам ступае мажны, расчырванелы не толькі ад спёкі стары. Гэта стары грушавец Віктар прыехаў з Малінаўкі, куды яго нядаўна выселілі, каб паглядзець на сваю старую хату, бо ніяк не можа прыжыцца на новым месцы.
А вы самі грушаўскі?
Прытом не толькі я, а мой дзед і бацька, і я. 80 годов тут. Дед мой был извозчик, был на войне у Японии, японскую войну. Пришел с Георгием.
Сам старый так само у свой час збирался воевать. На скрыжевании Грушевского завулку и Грушевской улицы и он спыняет крок, а повед идет, как у кино.
Вот на этом перекрестке был убит политрук в 41 году. Я у него отрезал ноган. Ноган семизарядный. Я не знал, как отстегнуть. Я побежал домой, взял ножик и отрезал. И вы думаете, где я его спрятал? У Скворечного. А кто-то видел. И потом доказали. Я у гестапо расписался кровью. Напротив дом правительства в 43-м году.
Мы со старым доходим до скрыжавання Грушаўскага завулку и Разинской. Тут так само на вачах моего суразмоўцы отбылася трагедия. Бой помеж жанчиной, военным урачом и немецкими десантниками.
Вот тут на этом перекрестке женщина, это... военный врач, это в 41-м году. Вот когда с Бреста они ехали, это видел вот врач. Она отстреливала, как могла. Облили бензином и сожгли живьем.
Сожгли живьем?
Да.
А Минск уже был в руках немцев?
Нет. Еще не было. Только десантники.
Пройдзе зусім нямнога часу, і ад гэтых краявідаў не застанецца і следу. Таму, пакуль ёсць яшчэ каму ўзгадаць і ёсць што ўзгадаць, гэта не апошні шпацыр па ўнікальным менскім раёне.
У серии «Подорожжи свободы» Змитер Бартосик рассказывал про Менский район Грушевка.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.